Глава 6. Путешествие от платформы 9¾. Последний месяц Гарри с Дурслями не был особо веселым. Да, конечно, Дудли теперь так боялся Гарри, что он не остался бы с ним в одной комнате, в то время как тетя Петунья и дядя Вернон не запирали Гарри в его кладовке и не принуждали его делать все на свете и не кричали на него. Фактически они с ним совершенно не разговаривали. Наполовину испуганные, наполовину взбешенные, они делали вид, как будто любой стул, на котором сидит Гарри, пуст. Хотя это было и некое улучшение во многих смыслах. В конце концов, это наводило тоску. Гарри в результате держался своей комнаты со своей новой совой, которая составляла ему компанию. Он решил назвать ее Хедвиг, имя, которое он нашел в истории магии. Его школьные книги были очень интересными. Он лежал на кровати, читая до поздней ночи. Хедвиг влетал туда и сюда через открытое окно, так как ей нравилось. К счастью, тетя Петунья не слонялась больше рядом, потому что Хедвиг продолжала приносить мертвых мышей. Каждую ночь, прежде чем заснуть, Гарри зачеркивал еще один день на кусочке бумаги, которую он пришпилил к стене, считая дни до 1 сентября. В последний день августа он решил, что лучше ему поговорить с дядей и тетей о том, как добраться до Кингс-Кросс на следующий день. Так что он спустился в гостиную, где они смотрели шоу на угадание по телевизору. Он прочистил горло так, чтобы они сообразили, что он здесь. И Дудли закричал и выбежал из комнаты. Дядя Вернон покашлялся, показывая, что он слушает. Мне бы надо добраться до Кинг-Кросс завтра, чтобы уехать в Хогвартс. Дядя Вернон опять покашлял. Нельзя ли, чтобы вы как-нибудь меня подбросили? Раздалось хрюканье. Харри предположил, что это означает «да». Благодарю вас. Он как раз собирался подняться назад по лестнице, когда дядя Вернон на самом деле заговорил. Интересно, каким образом они добираются до школы волшебников? Поезд, ковер-самолет весь в дырах. Каким образом? Гарри ничего не ответил. Где на самом-то деле находится школа? Я не знаю, сказал Гарри, только сейчас осознав это. Он вытащил билет, который дал ему Хагрид, из кармана. Я просто сажусь в поезд, который отходит от платформы 9¾ в 11 часов, прочитал он. Его дядя и тетя уставились на него. Какая платформа? 9¾. Не говори ерунды, сказал дядя Вернон. Не существует платформы 9¾. Она на моем билете. Брехня, сказал дядя Вернон. Вой сумасшедшего. Все они такие. Увидишь. Просто жди. Хорошо, мы доставим тебя на Кинг-Кросс. Мы все равно собираемся в Лондон. Иначе бы я не побеспокоился. Кому вы собираетесь в Лондон? Спросил Гарри, стараясь держаться дружественно. Показать Дудли в госпиталь, проворчал дядя Вернон. Надо удалить этот розовый хвостик, прежде чем он поедет в Смелтингс. Гарри проснулся в 5 часов на следующее утро и был слишком взволнован и нервничал, чтобы опять уснуть. Он встал, натянул джинсы, потому что он не хотел идти на станцию в робе волшебников. Он переоденется в поезде. Он сверился еще раз со списком Хогвартса, чтобы быть уверенным, что у него все есть, что надо. Присмотрел, чтобы Хедвиг был аккуратно заперт в клетке и затем стал мерить шагами комнату, ожидая, пока дусли встанут. 2 часа спустя тяжелый, огромный сундук Гарри погрузили в автомобиль дурсли. Тетя Петунья говорила Дудли сесть рядом с Гарри, и они отправились. Они достигли Кинг-Кросса 10:30. Дядя Вернон выгрузил сундук Гарри на тележку и покатил ее на станцию, помогая. Гарри подумал, что это не похоже на дядю Вернона, пока он не остановился как вкопанный, уставившись на платформу с гадкой улыбкой на лице. «Ну, вот ты мой мальчик, платформа 9, платформа 10. Твоя платформа должна быть где-то посередине. Но, кажется, они еще ее не построили, а?» Он был, конечно, совершенно прав. Был большой пластиковый номер 9 на одной платформе и большой пластиковый номер 10 рядом, и посредине ничего не было. «Приятного семестра», – сказал дядя Вернон с еще более гадкой улыбкой, и он удалился, не сказав больше ни слова. Гарри повернулся и видел, как дурсли отъезжают. Все трое смеялись. Рот Гарри стал довольно сухим. Что же ради всего святого он должен делать? Он начал притягивать множество любопытных взглядов, потому что из-за Хедвика. Надо кого-то спросить. Он остановил проходящего охранника, но не стал упоминать платформу 9¾. Охранник никогда не слышал о Хогварте, и когда Гарри не смог ему сказать даже, в какой это части страны, он начал раздражаться, как будто Гарри нарочно валял дурака. Приходя в ужас, Гарри спросил про поезд, который уходит в 11 часов, но охранник сказал, что такого нет. В конце охранник удалился, бормоча о людях, которые только заставляют терять время. Гарри теперь старался изо всех сил не запаниковать. Согласно большим часам, на доске прибытий у него оставалось 10 минут, чтобы погрузиться на поезд Хогвартс, и он не имел ни малейшего соображения, как это сделать. Он стоял посредине станции с сундуком, который он едва мог поднять, карманом полным денег волшебников и большой совой. Хагрид, наверное, забыл что-то сказать ему, что он должен сделать. Например, о том, что надо постучать на 3-м кирпиче слева, как они делали, когда попадали в кривую аллею. Он думал, может быть, стоит вытащить палочку и начать стучать по билетной будке между платформами 9 и 10. В этот момент группа людей прошла рядом с ним, и он уловил несколько слов, о чем они говорили. «Да, все забито маглами, конечно». Гарри резко обернулся. Говорила полная женщина, которая разговаривала с 4 мальчиками, все с пламенно-рыжими волосами. Каждый толкал сундук, похожий на сундук Гарри, перед собой, и у всех были совы. Сердце забилось молотком. Гарри покатил свою тележку за ними. Они остановились, и он сделал так же. Как раз достаточно близко, чтобы слышать, о чем они говорили. «Так, и какой же номер платформы?» – сказал мальчик матери. 9¾, – пикнула маленькая девочка, также рыжеволосая, которая держала ее за руку. «Мама, могу я поехать?» «Ты еще недостаточно взрослая, Джинни. Теперь успокойся. Все в порядке, Перси, ты идешь первый». Тот, который выглядел как старший мальчик, пошагал по направлению к платформам 9 и 10. Гарри наблюдал внимательно, стараясь не моргнуть и ничего не пропустить. Но как раз, когда мальчик достиг раздела между двумя платформами, большая толпа туристов прошла перед ним, и к тому времени, когда последний рюкзак очистил вид, мальчик исчез. «Фред, ты следующий», – сказала полная женщина. «Я не Фред, я Джордж», – сказал мальчик. «Честно, мама, и ты сейчас себя называешь мамой? Разве ты не видишь, что я Джордж?» «Извини, Джордж, милый». «Только шучу, я Фред», – сказал мальчик. И пошел. Его близнец крикнул, чтобы он поторапливался, и он, наверное, это сделал, потому что секундой позже он исчез. Но как он это сделал? Теперь третий брат быстро шагал по направлению к стойке контроля билетов. Он был почти там, и вдруг, неожиданно, его нигде не было. Ничего не оставалось делать. «Извините меня», – сказал Гарри полной женщине. «Привет, милый», – сказала она. «Первый раз в Хогвартс. Рон тоже новичок». Она указала на последнего, самого младшего из ее сыновей. Он был высокий, тонкий долговязый, с веснушками, большими руками и ногами и длинным носом. «Да», – сказал Гарри. «Но дело в том, что я не знаю, как попасть на платформу», – сказала она добродушно. И Гарри покивал. «Не беспокойся», – сказала она. «Все, что ты должен делать, это шагать прямо на перегородку между платформами 9 и 10. Не останавливайся, не бойся, что ты в нее врежешься. Это очень важно. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это немножко побежать, если ты нервничаешь. Давай, перед Роном». «Окей», – сказал Гарри. Развернул тележку и начал приближаться к барьеру. Барьер выглядел очень прочным. Он начал идти к нему. Люди толкали его, проходя на платформу 9 и 10. Гарри пошел быстрее. Он, вероятно, врежется прямо в будку для продажи билетов, и будут неприятности. Наклонившись вперед над тележкой, он начал тяжелый бег. Барьер приближался ближе и ближе. Он не смог бы остановиться. Тележка уже вышла из-под контроля. Он был в футе, он закрыл глаза, готовый к столкновению. Но его не произошло. Он продолжал бежать. Он открыл глаза. Алый паровоз стоял рядом с платформой, набитой людьми. Надпись вверху гласила: «Хогвартс Экспресс, 11 часов». Гарри посмотрел за собой и видел кованую железную арку, там, где была билетная будка, со словами «Платформа 9¾» на ней. Он это сделал. Дым от паровоза плыл над головами шумящей толпы, в то время как кошки всех цветов сновали между ногами. Совы гудели друг на дружку неодобрительно сквозь лязгание и поскрипывание тяжелых сундуков. Первые несколько вагонов были уже забиты студентами. Некоторые высовывались из окон, чтобы поговорить с семьями. Некоторые сражались за места. Гарри толкал свою тележку вдоль платформы, ища свободное место. Он прошел мимо круглолицого мальчика, который говорил: «Бабуся, я опять потерял мою жабу». «О, Невилл», – услышал он вздох старой женщины. Мальчик в мелких косичках, как иногда носят ямайцы, был окружен маленькой толпой. «Дай посмотреть, Ли, ну давай». Мальчик приподнял крышку ящика в руке, и люди вокруг него вздрогнули и закричали, когда изнутри показалась длинная волосатая лапа. Гарри пробивался сквозь толпу до тех пор, пока не нашел пустое купе почти в конце поезда. Он водрузил сначала туда Хедвига и затем начал подтаскивать сундук к двери поезда. Он попытался его приподнять на ступеньке, но едва смог поднять один конец, и дважды он его ронял очень болезненно на свои ноги. «Нужна помощь?» Это был один из рыжеволосых близнецов, которых он наблюдал, когда они проходили сквозь билетную кассу. «Пожалуйста, да». Гарри задыхался. «Эй, Фред, подойди сюда, помоги». С помощью близнецов сундук Гарри был, наконец, водружен в углу купе. «Спасибо», — сказал Гарри, откидывая ладонью свои вспотевшие волосы с глаз. «Что это?» — сказал один из близнецов, неожиданно указывая на шрам Гарри в виде молнии. «Блимми», — сказал другой близнец. «Ты не...» «Это он», — сказал первый близнец. «Это ты?» — добавил он, обращаясь к Гарри. «Что?» — сказал Гарри. «Гарри Поттер», — хором сказали близнецы. «Ах, да, это он», — сказал Гарри. «Я имею в виду, что да, это я». Оба мальчика уставились на него, и Гарри почувствовал, что краснеет. Затем, к своему облегчению, он услышал голос сквозь открытую дверь вагона. «Фред, Джордж, вы здесь? Идем, мама». Бросив последний взгляд на Гарри, близнецы выпрыгнули из вагона. Гарри сел рядом с окном, где, наполовину скрытый, он мог наблюдать за семьей рыжеволосых на платформе и слышать, что они говорили. Их мать как раз вытащила свой носовой платок. «Рон, у тебя что-то на носу». Самый младший мальчик старался ускользнуть, но она схватила его и начала тереть кончик носа. «Мама, не надо!» Он выскользнул. «Этот крошка Рони заполучил какую-то гадость на носу», — сказал один из близнецов. «Заткнись», — сказал Рон. «А где Перси?» — спросила их мать. «Он идет». Показался старший мальчик, идущий к ним. Он уже переоделся в топорщащуюся черную хогвартскую робу, и Гарри заметил блестящий красный с золотом бэджик на его груди с буквой «П» на нем. «Не могу больше оставаться, мама», — сказала. «Я должен быть впереди. У префектов 2 купе лично для них». «О, так ты префект, Перси», — сказал один из близнецов с видом крайнего удивления. «Ты должен был нам сказать. Мы же и не знали». «Ладно. Я, насколько помню, он говорил что-то об этом», — сказал другой близнец. «Однажды. Или дважды. В минуту. Или все лето». «О, заткнитесь», — сказал префект Перси. «А как это у Перси оказалась новая роба?» — спросил один из близнецов. «Потому что он префект», — сказала его мать с гордостью. «Хорошо, хорошо, дорогой. Ладно, хорошего тебе семестра. Присылай мне сов, когда ты там окажешься». Она поцеловала Перси в щеку, и он отошел. Затем она повернулась к близнецам. «Теперь вы двое. Этот год ведите себя хорошо. Если я еще раз получу сову, которая скажет мне, что вы взорвали туалет или...» «Взорвали туалет? Мы никогда не взрывали туалет. Хотя хорошая идея, спасибо, мама. Это не смешно. И присматривайте за Роном. Не бойся, крошка Рони будет с нами в безопасности». «Заткнись», — сказал Рон снова. Он был почти так же высок, как и близнецы. Его нос был все еще красным том месте, где мать его оттирала. «И, мам, представь себе, представь, кого мы только что встретили на поезде». Гарри быстро откинулся от стекла так, чтобы они не могли его видеть. «Помнишь этого черноволосого мальчика, который был рядом с нами на станции? Знаешь, кто он? Кто? Гарри Поттер». Гарри услышал голосок маленькой девочки. «О, мам, можно мне пойти на поезд и посмотреть на него? Мам, о, пожалуйста». «Вот ты уже видела его, Джинни». «И бедный мальчик – это не какое-то животное в зоопарке, чтобы на него глазеть». «Неужели это правда, Фред? Откуда ты знаешь?» «Спросил его и увидел его шрам. Он на самом деле там. Как будто от молнии. Как молния». «Ой, бедняжка, неудивительно, что он один. Интересно. Он был такой вежливый, когда спрашивал, как попасть на платформу. Никогда об этом не думал. Как ты думаешь, он помнит, как выглядит? Ну, ты знаешь, кто». Мать вдруг неожиданно стала очень серьезной. «Запрещай тебе об этом спрашивать, Фред. Нет. Даже не думай. Как будто ему надо напоминать об этом в первый же школьный день». «Хорошо, хорошо. Не теряй головы». Тут раздался свисток. «Давайте-ка поторопитесь», – сказала мать. И три мальчика забрались на поезд. Они высунулись из окон, чтобы она поцеловала их на прощание, и маленькая сестричка начала плакать. «Ну не надо, Джинни. Мы будем присылать тебе много сов. И мы пришлем тебе туалетное сиденье из Хогвартса. Джордж, только шучу, мама». Поезд начал двигаться. Гарри видел, как мама мальчиков машет, и ихняя сестра, полусмеясь, полуплача, бежит, стараясь успеть за поездом до тех пор, пока он не набрал слишком большую скорость. Затем она остановилась и помахала. Гарри наблюдал за девочкой, как она и мать исчезают, в то время как поезд поворачивал за угол. Дома мелькали за окном. Гарри чувствовал большое волнение. Он не знал, что будет, но это должно быть лучше, чем то, что он оставлял позади. Дверь купе отодвинулась, и самый младший рыжеволосый мальчик вошел. «Тут кто-нибудь сидит?» – сказал он, указывая на место напротив Гарри. «Везде в других местах уже все заполнено». Гарри покачал головой, и мальчик сел. Он поглядел на Гарри, затем поглядел быстро из окна, делая вид, что ничего не заметил. Гарри увидел, что у него все еще черное пятнышко на носу. «Эй, привет, Рон».
Близнецы вернулись.
«Слушай, мы собираемся идти в центр поезда. У Ли Джордана там гигантский тарантул». «Ага», – пробормотал Рон. «Гарри», – сказал другой близнец. «Мы представились, это мы Фред и Джордж Уизли, а это Рон, наш брат. Ну, еще увидимся». «Пока», – сказали Гарри и Рон. Близнецы задвинули дверь купе за собой. «Ты на самом деле Гарри Поттер?» – в конце концов не выдержал Рон. Гарри кивнул. «О, я думал, это одна из шуток Фреда и Джорджа», – сказал Рон. «И у тебя действительно, знаешь…» И он показал на лоб Гарри. Гарри отодвинул волосы, показать его шрам в виде молнии. Рон уставился на него. «Так, это значит, вот где ты знаешь кто?» «Да», – сказал Гарри, – «но я ничего не помню». «Ничего?» – спросил Рон со страстным ожиданием. «Ну, я помню множество зеленого света, но ничего больше». «Ух», – сказал Рон. Он сел и уставился на Гарри несколько минут, затем, как будто он неожиданно осознал, что он делает, он поглядел быстро из окна. «А твоя семья – это все волшебники?» – спросил Гарри, который находил Рона таким же интересным, как Рон находил его. «Да, мне так кажется», – сказал Рон. «Кажется, у мамы есть какая-то двоюродная кузина, которая бухгалтер. Но мы о ней никогда не говорили». «Ты, наверное, знаешь уже множество магии. Ясно, что Уизли – это была той старой семьей волшебников, о которых говорил бледный мальчик на кривой аллее. «Я слышал, что тебе пришлось жить с маглами», – сказал Рон. «Каковы они?» «О, ужасно!» «Не, ну, конечно, не все. Моя тетя и дядя, и кузины, хотя...» «Лучше бы у меня было 3 брата-волшебников». «5», – сказал Рон. По какой-то причине он выглядел угрюмо. «Я 6-й в нашей семье. Еду в Хогвартс. Так что ты можешь сказать, что мне есть на кого наравняться». Билл и Чарли уже окончили. Билл был первым учеником, а Чарли был капитаном Квиддиша. Теперь Перси – префект. Фред и Джордж, конечно, еще те шутники, но у них, тем не менее, хорошие оценки. И все думают, что они забавны. Все, за исключением меня. Короче, были не хуже других. Но если я буду не хуже, это, знаете ли, не особо важно. Потому что, видите ли, они первые все это сделали. И знаешь, никогда не получаешь чего-нибудь нового. Никогда, когда у тебя 5 братьев. Я получил старую робу Билла, старую волшебную палочку Чарли и старую шляпу Перси. Рон порылся в своем жакете и вытащил толстую серую крысу, которая спала. Ее зовут Скабберс, и она совершенно бесполезна. Она едва ли когда просыпается. Перси досталась сова от отца, поскольку он префект. Но они не могли поз, я имею в виду. Короче, мне досталась Скабберс. И уши Рона порозовели. Ему казалось, что он сказал слишком много, потому что он вернулся к тому, чтобы уставиться назад в окно. Гарри не думает, что тут есть что-то плохое, так если человек не может позволить себе сову. В конце концов, у него никогда не было денег в жизни, до тех пор, пока они не появились месяц назад. И он рассказал об этом Рону. Все о том, как он донашивал старые одежды Дудли, и никогда у него не было настоящего подарка на день рождения. Это, казалось, подбодрило Рона. И до тех пор, пока Хагрид не сказал мне, я совсем ничего не знал о том, что я волшебник, и ничего не знал о моих родителях и о Волдеморте. Рон выдохнул. «Что?» – сказал Гарри. «Ты сказал, ты назвал его по имени?» – сказал Рон. Причем это звучало, как будто он одновременно и шокирован, и впечатлен. Я думал, что ты, как все люди, я не хочу казаться храбрее всех, говоря имя, сказал Гарри, а я просто никогда не знал, что его нельзя произносить. Я имею в виду, мне придется многому научиться. Да, добавил он, озвучивая в первый раз то, что его беспокоило в последнее время. «Клянусь, я буду самым худшим учеником в классе». «Не обязательно. Множество людей, которые приезжают из семей маглов, и они быстро обучаются». В то время, когда они разговаривали, поезд провез их сквозь Лондон. Теперь они быстро неслись между полями, полными коров и овец. Они некоторое время помолчали, наблюдая поля и лужайки, которые проносились назад. Примерно 12:30 раздалось какое-то кликанье в коридоре, и улыбающаяся женщина с лицом в ямочках отодвинула ихнюю дверь и сказала: «Что-нибудь с подносом, милые?» Гарри, который не завтракал, полез в карман, но уши Рона снова зарозовели, и он пробормотал, что он взял с собой сэндвичи. Гарри вышел в коридор. У него никогда не было денег на сладости с Дурсли. А теперь у него карманы ломились от золота и серебра, так что он готов был купить так много батончиков Марс, как мог унести. Но у женщины не было батончиков Марс. У нее были бобы, то есть дрожжей в виде бобов всех запахов. От Берти Ботс, лучшая взрывающаяся резинка от Друбли, шоколадные лягушки – тыквенные пасты, пирожные котелки, волшебные палочки с ликером и множество других странных вещей, которые Гарри никогда в жизни не видел. Чтобы не пропустить что-нибудь, он купил всего понемногу и заплатил женщине 11 серебряных сиклов и 7 бронзовых кнатов. Рон уставился, когда Гарри вернулся в купе и вывалил все на свободное сиденье. «Проголодался?» «Да, ужасно», — сказал Гарри, беря большой кусок тыквенной пасты. Рон вытащил мятый пакет и развернул. Там было 4 сэндвича. Он взял один из них и сказал: «Она все время забывает, что я не люблю говядины». «Давай поменяемся», — сказал Гарри, протягивая пасту. «Давай, угощайся». «Да тебе не понравится», — сказал Рон. «Это все такое сухое». «У нее было мало времени», — добавил он быстро. «Знаешь, нас же пятеро». «Давай, давай, угощайся пастой», — сказал Гарри, которому никогда не приходилось, у которого никогда не было чем делиться с кем-либо в самом деле. И это было хорошее чувство — сидеть здесь с Роном и поедать все эти пасты и пирожные, а сэндвичи лежали забытыми. «А что это?» — спрашивал Гарри Рона, указывая на пакетик шоколадных лягушек. «Это же не настоящие лягушки, а?» Ему казалось, что тут ничего его не удивит. «Нет», — сказал Рон. «Но смотри, что написано на открыточке. У меня... я скучаю по Агриппе. Что?» «Ага, ну, конечно, ты не знаешь. Шоколадные лягушки, у них внутри карточки, которые ты собираешь. Знаменитые ведьмы и волшебники. У меня около 500, но у меня нет Агриппы и Птолемея». Гарри развернул свою шоколадную лягушку и вытащил карточку. Там было что-то мужское лицо. На нем были очки в виде половинки лун, и длинный загнутый нос, и такие не спадающие гладкие седые волосы, борода и усы. Внизу было написано имя — Альбус Думблдор. «О, это же Думблдор», — сказал Гарри. «Давай, нечего мне говорить, что ты никогда не слышал о Думблдоре», — сказал Рон. «Да, могу я взять лягушку? Возможно, мне попадется Агриппа, а?» Гарри повернул парточку и прочитал: «Альбус Думблдор теперь в настоящее время декан, ректор Хогвартса. Считается многими величайшим волшебником наших дней. Профессор Думблдор особенно известен за то, как он отразил темные силы в Гринвальде в 1945 году, за открытие 12 способов использования крови дракона и его работу по алхимии с его партнером Николасом Фламелом. Профессор Думблдор любит камерную музыку и 10-кеглевый боулинг». Гарри перевернул карточку назад и увидел, к своему удивлению, что лицо Думблдора исчезло. «Он ушел. Ну, ты же не можешь ожидать, что он будет все время там торчать целый день», — сказал Рон. «Он еще вернется. Нет. Ах, черт, опять у меня Моргана. У меня примерно 6 Морган. Хочешь Моргану? Ты можешь начать коллекционировать». Глаза Рона жадно устремились к куче шоколадных лягушек, которые ждали, чтобы их развернули. «Давай, давай», — сказал Гарри. «Но видишь ли, в мире маглов люди остаются на фотографии все время. Неужели? Что же, они совсем не двигаются?» Рон выглядел удивленным. «О, это так скучно». Гарри уставился на Думблдора, который проскользнул назад на картинку, на открытки и немножко улыбнулся. Рон больше был заинтересован в поедании лягушек, чем в том, чтобы глядеть на известных волшебников, на карточки известных волшебников и ведьм. Но Гарри не мог не оторвать от них глаз. Скоро у него оказались не только Дамблдор и Моргана, но Хенгист, Вудкрофт, Альберт Грунойс, Секл, Парацелиус и Мерлин. Он наконец оторвал глаза от унылой Клеодны, которая почесывала свой нос, чтобы открыть пакетик с бобами на все запахи от Берти Ботс. «С этими надо быть осторожным», – предупредил Рон Харри. «Когда они пишут, что всеми запахами, они имеют в виду именно все запахи. Ты знаешь, вот я, конечно, встретился обычные, как шоколадные, мятные, мармеладные, но затем тебе могут попасться с шпинатом, печенкой и требухой». Джордж клянется, что попалась как-то конфетка с запахом буки. Рон выбрал зеленую конфетку, поглядел внимательно и надкусил. Видишь, брюссельская капуста. Они хорошо проводили время, поедая конфетки на все запахи. У Гарри попался конфетка с запахом поджаренного хлебца, кокосового ореха, поджаренного боба, клубничная, со вкусом карри, травы, кофе, сардин. И, наконец, он расхрабрился и попробовал одну странно выглядевшую серу, которую Рон не тронул, и оказалось, что она с перцем. Деревни теперь пролетали за окном одна за другой, и все становилось, и место становилось более дикое. Аккуратно ухоженные поля исчезли. Теперь были леса, извилистые речки и темно-зеленые холмы. Раздался стук в дверь ихнего купе, и круглолицый мальчик, которого Гарри прошел на платформе 9 3/4, вошел. Он выглядел заплаканным. «Простите, — сказал он, — но вы не видели мою жабу?» Когда они покачали головами, он проскулил. «Я ее потерял. Она все время от меня сбегает. Вернется, — сказал Гарри. — Да, — сказал мальчик уныло, — да. Если вы увидите...» И он ушел. «Почему он так беспокоится? — сказал Рон. — Если бы мне дали жабу, я бы потерял ее так быстро, как я мог. Конечно, мне дали Скрабберса, так что мне нечего особо задаваться. Крыса все еще посапывала на ладонях Рона. Наверное, если бы он помер, разница бы не была заметна, — сказал Рон с отвращением. Я вчера пытался превратить ее в желтую, чтобы она была поинтереснее, но не те слова сказал. Я покажу тебе, посмотри. Он порылся в сундуке и вытащил, выглядящую очень потрепанную палочку. Местами она была скреплена в некоторых местах, и что-то белое показывалось с концов. Да, волосы единорога почти вылезли. Он только поднял свою палочку, когда дверь купе отворилась опять. Мальчик без жабы вернулся, но на этот раз рядом с ним была девочка. Она уже была одета в свою новую хогвартскую робу. «Кто-нибудь видел жабу?» «Невилл потерял», — сказала она. Голос у нее был начальственный, множество густых коричневых волос и довольно длинные передние зубы. «Мы уже сказали ему, что не видели», — сказал Рон. Но девочка не слушала. Она глядела на палочку в его руке. «О, ты умеешь делать магию? Давай-ка посмотрим». Она села. Казалось, что Рон смутился. Ну хорошо». Он прочистил рот. «Цинцопёк, ромашки, мягкое масло. Превратите эту глупую толстую крысу в желтое». Он помахал палочкой, но ничего не случилось. Скрабрус остался серым и продолжал крепко спать. «Ты уверена, что правильное заклинание?» – сказала девочка и продолжила. «И оно не очень хорошо. А я не проверила несколько простых заклинаний, часто для практики, и все сработало. Никто в моей семье совсем не волшебник. Было так удивительно, когда я получила письмо. Но я была так рада, конечно. Я имею в виду, это самая лучшая школа ведьм, насколько я знаю. Да. Я на самом деле выучила это из набора книг. И я на самом деле выучила наизусть весь наш набор книг. Конечно, я просто надеюсь, что это будет достаточно. Я Гермиона Грангер, между прочим. А вы?» Она проговорила все это очень быстро. Гарри поглядел на Рона и с облегчением увидел по его вытянувшемуся лицу, что он не выучил весь набор книг наизусть. «Я Рон Висли», – пробормотал Рон. «Гарри Поттер», – сказал Гарри. «А, в самом деле», – сказал Гермион, – «я знаю все о вас, конечно. Я еще приобрела несколько книг дополнительно для дополнительного чтения и в современной магической истории, а также в восхождении и падении темных искусств и в самых величайших событиях среди волшебников 20-го столетия. И что, я там есть? О, да неужели ты не знаешь? Я бы все выяснил, если бы это касалось меня», — сказала Гермиона. «А вы знаете, в каком вы будете доме?» «Я все спрашиваю, я надеюсь, что я буду в Гриффиндоре. Это, насколько я понимаю, из рассказов других, самое лучшее. Я слышала, что там был сам Думбердор, но я полагаю также, что и Равенклау не будет слишком плохо. Да ладно, короче говоря, лучше мы пойдем и поищем Невиловскую жабу. А вы знаете, вам лучше обоим переодеться. Мне кажется, что мы скоро прибываем». И она покинула их, забрав с собой безжабого мальчика. В каком бы я доме ни был, я надеюсь, что она там не будет, — сказал Рон. Он бросил волшебную палочку назад в сундук. «Да, чертово заклинание. Джордж дал его мне. Наверное, он знал, что оно ничего не делает». «А в каком доме твои братья?» – спросил Гарри. «Гриффиндор», – сказал Рон. И казалось, опять он впал в уныние. «Мама и папа там тоже были. Я не знаю, что они скажут, если я туда не попаду. Я, конечно, не думаю, что Равенклау очень плохо, но вообрази, если они поселят меня в Слизерин. Это тот дом, в котором вол, а я имею в виду, ты знаешь, кто учился?» «Эх», — сказал Рон, — «да». Он опять откинулся на сиденье с печальным видом. «А знаешь, мне кажется, что все-таки усы Скаберса слегка побелели», — сказал Харри, пытаясь отвлечь мысли Рона от того, в каком доме он окажется. «Интересно, что поделывают твои братья сейчас, те, которые кончили школу?» Гарри интересовался, чем же занимаются волшебники после окончания. «Чарли в Румынии изучает драконов, а Билл в Африке делает что-то для Гринготта», — сказал Рон. «Ты слышала о Гринготте? Это все было в ежедневнике пророка. Но я не думаю, что у тебя есть такой ежедневник, когда ты живешь с маглами. Что-то там произошло, пытались украсть что-то очень секретное. Гарри с удивлением уставился на него. «В самом деле? И что случилось?» «Ничего. Вот почему это такая большая новость. Их не поймали. Мой отец говорит, что это, наверное, какие-то мощные темные силы, раз они сумели забраться в Грингот. Но ему не кажется, чтобы они что-нибудь взяли. Все это очень странно. Конечно, все испуганы, когда случается что-нибудь подобное, знаете, и думают, что, ну, ты знаешь, кто, возможно, стоит за этим». Гарри переваривал новость в голове. Его слегка покарывал страх каждый раз, когда упоминали «вы знаете кого». Он полагал, что все это часть ритуала, необходимого, чтобы войти в мир волшебников, но ему казалось намного более удобнее говорить «Волдеморт» и не беспокоиться. «А какая твоя любимая команда игры в квиддиш?» – спросил Рон. «Я ни одно не знаю», – признался Гарри. «Что?» – Рон казался разочарован. «О, ну да, конечно. Ты не знаешь лучшей игры в мире». И он начал объяснять ему все о четырех мячах, позициях, семи игроках, описывая известные игры, на которых он был с братьями, и метлу, которую он хотел получить, когда у него будут деньги. Он как раз вводил Гарри в более тонкие моменты игры, когда дверь купе опять отворилась, но на этот раз это не был безжабый мальчик или Гермиона. Вошли три мальчика, и Гарри узнал среднего, тотчас же. Это был тот самый бледный мальчик из магазина «Роб Мадам Малкинс». Он глядел с Гарри гораздо большим интересом, чем он выказывал в Кривой аллее. «Это правда?» – сказал он. «Они говорят везде, по всему поезду, что в этом купе едет Гарри Поттер. Так что это ты?» «Да», – сказал Гарри. Он поглядел на других мальчиков. Все они были потолще и выглядели чрезвычайно суровыми. Стоя по бокам бледного мальчика, они выглядели телохранителями. «А, слушай, это Грабби и Гойли», – сказал бледный мальчик беззаботно, замечая, как Гарри глядит на них. «А меня зовут Малфой, Драко Малфой». Рон слегка закашлялся, что могло быть принято за то, что он скрывает хихиканье. Драко Малфой поглядел на него. «Что, думаешь, мое имя смешно, да? Нет никакого смысла спрашивать, кто ты такой. Мой отец сказал мне, что все висли рыжеволосые, веснучатые, и у них больше детей, чем они могут себе позволить». Он поглядел снова на Гарри. «Ты вскоре выяснишь, что не все семьи волшебников одинаковы, и некоторые намного лучше других, Поттер. Тебе не стоит водить дружбу с неправильным родом людей. Тут я тебе могу помочь разобраться». Он протянул руку, чтобы пожать Гарри, но Гарри ее не принял. «Знаешь, я, вероятно, смогу сказать, кто не мой сорт сам». «Спасибо», – сказал он холодно. Драко Малфой не покраснел, но розовые пятнышки появились на его бледных щеках. «Я бы был поосторожнее на твоем месте, Поттер», – сказал он медленно. «Если ты не будешь повежлив, то ты пойдешь по дорожке своих родителей. Они не знали, что для них лучше. Ты будешь дружить с этими неотесанными людьми, как Визли, весь Хагрид, и все это на тебе отпечатается». Оба Харри и Рон встали. Лицо Рона стало таким же красным, как его волосы. «Ну-ка, скажи еще раз», – сказал он. «О, вы что, собираетесь подраться?» Малфой фыркнул. «Если ты только не выйдешь», – сказал Гарри, более храбро, чем он чувствовал, потому что краб и крой были выше, чем он и Рон. Но мы как-то не собираемся выходить, а, мальчики? Мы съели все наши припасы, и у вас, кажется, осталось кое-что». Гойл потянулся вперед к шоколадной лягушке, которая была рядом с Роном. Рон ринулся вперед, но прежде чем он успел дотронуться до Гойли, Гойли издал ужасный крик. На его руке болтался скраберс. Его острые зубки глубоко впились в суставы Гойли. Граб и Мафлад шатнулись, в то время как Гойли крутил скрабер вокруг и вокруг. Когда скраберс наконец оторвался и ударился об окно, все трое тотчас же исчезли. Возможно, они подумали, что там еще есть какие-нибудь крысы среди сладостей. Или, возможно, они заслышали шаги, потому что секунды позже появилась Гермиона Грангер. «Что тут происходит?» – сказала она, глядя на сладости, рассыпанные по всему полу, и Рона, поднимающего скраберса за хвост. «Наверное, он разбился», – сказал Рон Гарри. Он поглядел внимательно на скрабер. «Нет, слушай, я не могу поверить, он опять заснул». И это было правдой. «Ты встречался раньше с Мафлоем?» Гарри объяснил о том, как они встретились в Кривой аллее. «Я слышал о его семейке», – сказал Рон угрюмо. «Они были первые, когда перебежали на нашу сторону после того, как ты знаешь, кто исчез. Они сказали, что их заколдовали. Мой отец в это не верит. Он говорит, что отцу Мафлоя не понадобились извинения, когда он переходил на темную сторону». Он повернулся к Гермионе. «Мы можем чем-нибудь помочь?»
«Знаете, вы бы лучше поспешили и надели свои робы».
«Я как раз побывала у машиниста, и он говорит, что мы почти прибыли. Вы подрались? Вы попадете в неприятности насчет того, как доберетесь до школы». «Сражался скрабер с ним и сказал Рон, сердито глядя на нее. Ты бы не могла бы выйти, пока мы переодеваемся?» «Конечно, я только пришла сюда, потому что люди снаружи ведут себя по-детски. Соревнуюсь в коридорах», – сказала Гермиона презрительным голосом. «И, кстати, у тебя грязь на носу, между прочим, ты это знаешь?» Рон поглядел на нее, когда она уходила. Гарри глядел в окно. Становилось темно. Он видел горы и леса под темно-фиолетовым небом. Казалось, что поезд замедлялся. Он, Рон, вытащили свои жакеты, натянули их, затем одели длинные черные робы. Роновская роба была слегка ему коротка, и можно было видеть тренировочные штаны под его робой. Голос пронесся по поезду. «Мы прибудем в Хогвартс через 5 минут. Пожалуйста, оставьте свой багаж в поезде. Его заберут в школу отдельно». Желудок Гарри нервно сжался, и Рон, как он видел, побледнел под своими веснушками. Они набили свои карманы остатками сладости и присоединились к толпе, которая вывалила в коридор. Поезд замедлялся и, наконец, остановился. Люди проложили себе дорогу к двери и снаружи на маленькую темную платформу. Гарри вздрогнул от холодного ночного воздуха. Затем над головами появилась лампа, и Гарри услышал знакомый голос. «Первогодки, первогодки, давайте сюда. «Ну как, Гарри, все в порядке?» Большое волосатое лицо Хагрида возвышалось над морем голов. «Давай, пошли за мной. Есть еще первогодки? Смотрите внимательно под ноги. Так, первогодки, все за мной». Подскальзываясь и потыкаясь, они пошли за Хагридом по крутой тропинке. Было так темно с обеих сторон, что Гарри думал, что они, возможно, находятся среди каких-то высоких деревьев. Никто особенно не разговаривал. Невиль, мальчик, который продолжал все терять свою жабу, всхлипнул пару раз. «Так, «Ну, давайте, давайте, первый вид Хогварта через секунду!» – крикнул Хагрид через плечо. «Так, так, еще один поворот!» И раздался громкий «О-о-о!» Узкая тропинка неожиданно открылась на краю большого черного озера. Возвышаясь наверху высокого холма, на другой стороне окна сверкали в звездном небе, и там был высокий замок с многими башенками и балкончиками. «Хэ! Не больше, чем 4 человека в лодку!» – крикнул Хагрид, указывая на флотилию маленьких лодок, которые были у берега. Гарри и Рон пошли в свою лодку, и за ними Невилл и Гермиона. «Все? Все там?» – спросил Хагрид, у которого была отдельная лодка. «Ну хорошо, тогда вперед!» И флотилия маленьких лодок тотчас двинулась, скользя по озеру, которое было таким спокойным и гладким, как стекло. Все молчали, уставясь на огромный замок над их головами. Он все возвышался и возвышался сильнее и сильнее над ними по мере того, как они приближались к утесу, на котором он стоял. «Пригнуть голову!» – крикнул Хагрид, когда первая лодка достигла утеса. Они все пригнули головы, и маленькие лодки провезли их через заросли ив, которые росли перед утесом.
Лодки провезли их через темный туннель,
который, казалось, вел их под землю, под замок, до тех пор, пока они не достигли того, что казалось подземной бухтой, где они выбрались на скалы и гальки. «О, вот! Это не твоя жаба?» – сказал Хагрид, который проверял лодки, из которых выбрались люди. «Тревор!» – воскликнул Невилл восхищенно, протягивая руки. Затем они вскарабкались по дорожке на скалу, следуя за лампой Хагрида, наконец ступив на мягкую низкую траву, как раз в тени
замка.
Они поднялись на 5 каменных ступенек и столпились около огромной дубовой двери. «Все здесь?» «Это, а ты, жаба еще у тебя?» Хагрид поднял гигантский кулак и постучал 3 раза в дверь замка.